Мы снова собрались для продолжения обзора книг Священного Писания. Я хотел бы сейчас немножко снова обзор, включить схему всех книг, исторических книг Ветхого Завета. Мы прошли четыре книги Царства и подошли к книге Паралипоменон. Когда мы исторические книги Ветхого Завета разбираем, мы видим последовательность, определенную в этих книгах. И то, что мы сейчас обзор делаем, может быть, немножко с другой точки зрения, угол другой мы взяли, именно как Царствие Божие, потому что мы будем потом разбирать и поэтические книги Библии, и пророческие, и они все в этом плане соответствуют друг другу и развивают одну тему. Итак, вот обзор исторических книг Священного Писания до книги Царств. Я подробно не буду останавливаться, только так. Значит, развитие Царства Божия в истории. Вообще вот у нас так как три таблицы такие. Первая таблица, потом вторая таблица и третья таблица книги. Они, можно действительно так сказать, как поэтапное развитие Царствия Божия. Первые пять книг Моисеевых до Второзакония – это формирование и образование народа Божьего. Затем книга Иисуса Навина – это книга, как народ Божий получил землю. И потом 400 лет описано книги Судей Израилю, которая рассказывает о том, что Царство Божие на земле не получилось по причине испорченности человеческого сердца. Поэтому главная тема книги Судей – это отступление. И напрашивается мысль, что может быть потому, что нету хорошего царя, нету такого человека, который бы мог руководить. И теперь второй этап книг Ветхого Завета, исторических книг, это Царство Божие, когда поставлен царь. Книга Руфь, она подготовительная книга, отвечает на вопрос, а как другие народы, если Царствие Божие развивается вокруг одной нации, вокруг еврейского, израильского народа? И в прообразах она показывает, что для других народов есть еще большое будущее. Ну а потом переходит вот четыре книги Царств. И оно тоже 400 лет охватывает период, та же, как книга Судей. И как бы Бог дает определенное большое время, чтобы человечество или народ Божий мог определиться, мог жить, соответственно, по воле Божией, чтобы оно было как Царствие Божие. И первые две книги – это царство избрания царя по воле Божией, Давида, а затем третья, четвертая книга Царств – это тема о том, что Царство Божие на земле не развилось, потому что нет соответствующего человека. Был человек Давид по воле Божией, угодный Богу, Соломон – самый мудрый царь, менялись династии, менялись цари, и в конечном итоге это печальный результат. Но так как вот период царей, 400 лет, это очень важный период, то он дважды повторяется. В книгах Паралипоменон мы имеем повторение этой же истории. А вот следующие три книги Ездра, Неемия и Эсфирь, это как бы следующий этап развития Царствия Божия, это подготовка к новозаветнему Царству Божию. Вот это, можем сказать, развитие ветхозаветнего народа Божьего или Царства Божия в ветхозаветнем народе. А последующие книги, они готовят нас, что будет другая фаза развития Царствия Божия, новозаветнего народа Божьего. Ну и так вот, две книги Паралипоменон. Вообще, я хотел сначала, мы в прошлый раз разбирали третью, четвертую книгу Царств. У меня там таблица есть, чтобы нам немножко это, обзор этой истории сделать. Обзор периода Царств на схеме. Она тогда... Нам будет легче потом делать обзор. Значит, мы тогда так по порядочку, и потом вниз спустимся. Здесь берется период только, когда царство уже разделилось. Давид, Соломон, я думаю, эта история известная. И мы идем сразу с царя Раваама. Когда Раваам, сын Соломона, не удержал царство, и оно распалось. Значит, в Северном царстве, вот здесь будет у нас Северное царство идти цари, а это цари Южного царства, Иудеи. А здесь цари Израиля, десяти колен. Итак, Раваам. А в Северном царстве по пророчеству пророка Ахии, здесь у нас, видите, как таблица, цари Иудейского царства, потом пророки Иудейского царства, затем даты до Рождества Христова, поэтому они идут с с 931 и вниз идут по уменьшению. Затем цари Израиля, северные цари, пророки Северного царства и еще таблица ассирийских царей. Она немножко тоже нам нужна. Значит, Иеровоам не удержал царство. Иеровоам первый, его так назовем, потому что будет еще один Иеровоам, это по пророчеству Ахия ему сказано было, что ему 10 колен достанется. Но он вел в Северном царстве идолопоклонство, и после этого все цари Северного царства следовали его путем. Так и написано, путем Иеровоама. Не отступали от грехов его. Помните, после того, как Иеровоам потерял часть царства, египтяне напали на Иерусалим, это было наказание Божие, и те золотые щиты, которых было много, они забрали, и пришлось Иеровоаму заменить их на медные. Мы пока пророков Южного царства не трогаем, потому что они все в основном из книги Паральпоминон. Если мы потом, когда книгу Паральпоминон пройдем, мы будем еще раз возвращаться к этой схеме. У Иеровоама сын Авия родился, потом Асса родился, следующий царь. Значит, Авия вел войну с израильским. Между этими царствами была война. Затем у Иеровоама родился Нават, сын, и первая династия на этом закончилась. По пророчеству Иуя, пророка, вот мятеж произошел, смена династии, Ваас уничтожает все наследство Иеровоама и воцаряется в Северном царстве. Отношения между этими двумя царствами напряженные. И даже Асса нанимает Сирию против Ваасы, против царя Ваасы. У Ваасы потом рождается Ила, следующий царь. И тоже эта династия, так как не пошла путем Божьим, она уничтожается Замврием. Затем несколько дней царствовал Фамни. А вообще приходит к власти Амври. Третья династия израильского Северного царства. Амври Самарию делает столицей Северного царства. Итак, Иерусалим является столицей Южного царства, а Самария – Северного царства. Ахав, сын его, очень нам известен, потому что у него жена была Изавель, и она ввела в грех или религию Ваала. В это время несет служение пророк Илья, пророк огня. Ну и там упоминается также пророк Михей, которого Ахав не любил слушать. Затем Иосафат, следующий царь иудейский, он роднится с Ахавом, он берет дочь для своего сына Иорама, он берет дочь Ахава. И у них между собой останавливается союз между иудеей. И они теперь даже наоборот вместе воюют против Сирии. Ну вот так, смотрите, тут почему такая очень трудно нам в этих царях разбираться. Вот его сын Ахава, Ахозия, который выпал из горницы. Затем у него следующий Иорам. В это время у Иосафата тоже Иорам воцаряется. Одновременно два царя в Северном и Южном царстве Иорам. В это время несет служение пророк Елисей. Пророк Елисей – пророк любви. Ну вы знаете, что по пророчеству Иуя, Иуй воцаряется, и он уничтожает весь дом Ахава, и он уничтожает не только Иорама, он убивает Иорама иудейского царя, его сына Ахозия убивает, и дочь Ахава, Гафолия, видя, что убит Ахозия, муж ее, она уничтожает все царское племя и воцаряется в Иудее. Можно сказать, такое опасное было положение в Иудее, когда практически была уничтожена вся царская династия. Но по милости Божией Захария, священник, он спас Иаса, которому было тогда несколько месяцев. И 7 лет он его скрывал в храме. Затем он воцаряет Иаса, и Гафолию убивают. В это время все царствует Иуй, который уничтожил Ахава и Иезавель. И вот тут смотрите опять, вот совпадение имен, которые нам и затруднения возникают. В Южном царстве Иас, и тут в Северном царстве Иас, поэтому очень трудно различать всех этих царей. Но Амасия, он опять враждебные отношения, он воюет Иас и Амасия. Очень важно отметить, это царь Иеровоам II, сын Иаса. В это время Бог еще раз оказывает милость Северному царству. Царство это в это время процветает. Бог благословение посылает, они покоряют соседние народы. Но это благословение, излитое на Иеровоама II, не вернуло их к Богу. Они так и остались в ожесточении. Затем идут цари Захария, Силум, Минаим, Факия. И вот тут мы говорили, это первый сигнал бедствия. Во время Факии нападает ассирийский царь, и Факия должен платить дань Ассирии. Это первый сигнал о том, что Бог будет их судить. Не вразумились, потом идет следующий Факий, Одет. Опять Ассирия нападает. И первое переселение. Много людей, часть Северного царства, переселены в Ассирию. Затем воцаряется Осия, опять приходит, это уже третий, да? Третий сигнал, первый во время Факия, затем во время Факея и во время Осии царство северное не кается, и тогда царь ассирийский приходит и падение Самарии и уводит их всех в плен. Но этот сигнал уже приходит и на южное царство. Во время Ахаза и Ахаз должен платить тоже дань Ассирии, потому что Ахаз тоже отступник. Ну а после него воцаряется царь Езекия. Вы знаете, да, это благочестивый царь. Во время его правления Синахирим, царь ассирийский, который покорил Северное царство, вторгается в Иерусалим. И мы говорили, что это одно из великих чудес Ветхого Завета, когда было уничтожено в один день, потому что Езекия уповал на Бога, Синахирим превозносился над Езекией, было уничтожено огромное войско ассирийское. Потом нечестивый царь, сын Езекии, который родился во время 15-летнего продления его жизни Манасия, он царствовал 50 лет, это великий отступник, который кровопролитие устроил. Затем его сын Амон тоже отступник. И потом его сын Иосия. Иосия проводит большую религиозную реформу, возвращение к Богу. Затем его Иохаз, но эта реформа не затронула внутреннего направления народа. Поэтому следующие цари опять отступники, Иохаз, Иоаким. Египет в это время покоряет Иоакима, они платят дань, они к Богу не обращаются. Царь-фараон ставит Иехонию на царство. И в это время усиливается царство халдейское и нападают на Иерусалим. И первый этап переселения в Вавилон во время царства Иехонии. Ставит ставленника Сидекию, он тоже не обращается к Богу. И в это время Вавилон нападает на Иерусалим и падение Иерусалима. Итак, в 724 году было падение Самарии, а в 587 году до нашей эры падение Иерусалима. Итак, история этих двух царств закончилась. История Северного царства закончилась на 200 лет раньше, можно сказать, ну, чуть меньше 200 лет, а затем закончилась история и Северного царства. Ну, а теперь мы перейдем к книге Паралипоменон. Я думаю, что вот в связи с главной темой понятно, почему так много места в Библии занимает история царей. И история некоторых царей написана дважды и даже трижды. Потому что это, собственно, вся ветхозаветная история как бы вращается вокруг этой темы. Царство Божие. Как оно должно развиваться? Вообще, ну, человек этому немногому научился. И у нас сегодня есть Библия. Но сколько людей сегодня думают, что надо, чтобы на земле хорошо жить, нужно иметь хорошее правителя или хорошую общественную политическую систему, и люди заживут счастливо. Мечтали об этом коммунисты, это сегодня мечтают какого-то президента найти или такую демократическую систему. Но не будет хорошей жизни, потому что человек крайне испорчен. И я думаю, даже то, что сейчас страны Запада, хотя, может быть, какой-то экономический имеют, ну, рассвет, но это такое временное явление для обольщения живущих, чтобы люди считали, что вот та демократическая система, действительно, люди, живущие в этой системе, становятся счастливы. Книга Паралипоменон, ее перевод этого слова, вообще надо бы уметь его читать или произносить, паралипоменон, да, немножко так сложное для нашего слуха. Это книга, так можно сказать, известие, летопись или хроника. Мы будем так употреблять, как летопись. Вообще, само слово, если точнее, это пропущенные, выпущенные события. И это, понимаете, дополнение не только книги царств, это ко всем книгам, начиная с Пятикнижия. Это дополнение. Книга Паралипоменон охватывает очень большой период времени. От сотворения мира, от Адама она начинается и заканчивается Киром, царем персидским. Практически это обзор всех предыдущих книг, которые мы уже с вами прошли. Но обзор очень такой поверхностный, своеобразный. Общая тема, так сказать, двух книг Паралипоменон. Бог, владыка мира, наблюдает за историей во исполнение слова Господня. Можно сказать, это другая точка зрения на всю историю, которая прошла. Мы ту историю, которую изучали по книгам Царств, по книгам Судей, она такая печальная история. Мы иногда разочарованы, все. А Бог иначе эту историю оценивает. И вот в книге Паралипоменон, она более такая светлая книга, даже такая ободряющая книга, которая помогает нам увидеть историю совсем в другом свете. И это тема «Божья оценка израильского народа» или «История развития израильского народа». Вообще, я немножко так читал различных литературы, комментарии все. Вот либеральное богословие, они считают, что авторы книги «Паралипоменон», они пытались показать, просто это были патриоты иудейского народа, поэтому их не интересует история Израиля. Они пытаются показать историю храма. Ну, в общем, такое человеческое объяснение. Я думаю, что объяснение более глубокое, что главная тема этой книги, что Бог хочет показать, что Он по-другому смотрит на историю людей. Я думаю, что мы сейчас, когда будем ее подробно разбирать, мы это особенно заметим. Значит, книга написана после Вавилонского плена. Если книги Царств написаны после разрушения Иерусалима, но до возвращения из Вавилонского плена, то книга Паралипоменон ясно написана значительно позже и написана тогда, когда вернулись из Вавилонского плена. Кто ее написал, нам неизвестен. Кто-то считает, похоже, что Ездра. Я, например, даже глубоко убежден, что ее написал тоже Ездра. Очень она похожа с книгой Ездра. Практически те три книги, которые мы будем разбирать на этой неделе, это все книги, автором которых является Ездра. Они и по содержанию очень похожи, и очень примыкают по теме друг к другу. Вот смотрите, как заканчивается книга Паралипоменон. Я открываю вторую книгу Паралипоменон и читаю 22 стих и 23 стих, у кого есть Библия, можете открыть. «А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно сказать: так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто из вас, из всего народа его, да будет Господь, Бог его с ним, и пусть он идет туда». Теперь книга Ездры, если у вас Библия открыта, вы просто сравнивайте. Дословное повторение. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии», я не буду читать. В общем, получается, последние стихи книги Паралипоменон и первые стихи книги Ездры абсолютно одинаковые. Ну, я думаю, что это не вызывает сомнения, что автор Ездра. Мы про Ездру будем говорить, когда будем его книгу под его названием описывать. Вообще, похоже, что Ездра опирался на источники, достоверные источники. Вот здесь внизу у нас показаны ссылки, места Священного Писания, откуда он брал свои данные, потому что он жил уже после Вавилонского плена. Самуил, Нафан, Гад, 1 Паралипоменон, 29-29 ссылка, Ахия Силамиянин, Иаиль Прозорливец, Самея, Ада, Иуй, Исаия. Всегда ссылки. Эти события он взял из записи вот этих пророков. Книга Паралипоменон описывает только иудейское царство. Она действительно больше говорит не о войнах, которые были, а о религиозной их жизни. Вообще интересно, что ни разу не упоминается имя Иаков. Он уже везде Израиль, потому что Бог на Иакова смотрит, как на Израиля. Вообще первая книга Паралипоменон очень похожа с книгой Второй Царств. Можно их включить вместе, да? Мы сейчас сравним. Я хотел параллельно показать, потому что они вроде описывают, вот книга Паралипоменон, вторая часть, она описывает царствование Давида. И мы, когда разбирали вторую книгу Царств, Вторая книга Царств тоже описывает время царствования Давида. Но тут большая разница. Первая часть очень похожа. В книге Паралипоменон «Воцарение Давида по слову Господню». В книге Царств «Укрепление царства Давида». Ну, тоже «Воцарение Давида». Как он свой престол утверждает. Похоже. А вот вторая часть книги Царств, «Бедствия царя Давида», о которых мы говорили, в книге Паралипоменон их вообще нету. Как будто не было ни падения Давида, не было ни восстания Авессалома. Этого ничего в книге Паралипоменон не упоминается. Потому что это другая точка зрения. Бог смотрит на царство Давида, как на ветхозаветнее царство Божие в книге Паралипоменон. В книге Царств описывается Давид больше, как царь, с его недостатками, какие бедствия привело его. А в книге Паралипоменон не личность Давида высвечивается, а царство Давида. А царство Божье, оно не может быть с недостатками. Поэтому автор книги Паралипоменон упускает все эти события и описывает только все доброе, хорошее и прекрасное. Я хотел обратить внимание, что в книге Паралипоменон часто встречается выражение такое «во исполнение слова Господня». И так и тема главная книги, тут у меня внизу так «стихи о слове Господнем». Каждые вот эти вот места Священного Писания, которые говорят, что «потому что так сказал Бог», «слово Господне должно быть исполнено». И на протяжении всей книги проходит эта мысль, что это все по слову Господнему исполнилось. Я думаю, что многие из присутствующих по порядку Библию читали. Каково у вас было чувство, когда вы дошли до книги Паралипоменон и начали читать эти имена? Один за другим, трудночитаемые, и одна глава, и вторая, и третья, и до девятой главы все имена и имена. Для чего они вообще нужны? Какое они имеют значение? Нужно ли нам их читать? Зачем они в Библию вошли? Нам бы лучше интереснее было бы читать какие-то события, да? А тут имена, имена, имена. Для меня тоже это был вопрос. Очень долго я бился над этими именами или пытался и схемы рисовал. Ну, какая-то картина немножко все-таки прояснилась. Ну, я так дам совет. Может быть, если вы уж читаете Библию подряд, не надо себя заставлять все имена прочитывать. Я знаю, дети иногда читают, и вот они ломают себе язык, это кто кого родил там и кто кого произошел. Я думаю, что вы можете бегло просмотреть, и где вы видите, что идет какое-то описание, читайте, назидайтесь. Это не для того, чтобы вы каждый раз, когда читаете Библию, что обязательно я должен все эти имена прочитать. Они имеют свой смысл, имеют свое значение. Вот о значении это мы сегодня побеседуем. Значит, на две части делится первая книга Паралипоменон. Родословие до 9 главы и затем времена Давида. Мы сказали, что Бог, владыка мира, наблюдает за историей во исполнение слова Господня. И вот в этих родословиях показывается, как Бог наблюдает за всей историей и отмечает определенные имена. А потом Бог наблюдает за своим народом и время царствования Давида. Вот первая глава. Это патриархи. Вообще она начинается действительно как Адам. Сиф, Енос, Каинан, как телеграммы, только имена. И перечисляются имена. Поэтому мы говорим, что книга охватывает от Адама и до Кира, царя персидского. Но когда я внимательно так исследовал эти родословные, интересные детали обнаружил, что тут есть такие тупиковые ветви, которые тоже перечисляются. Значит, Ной, когда идет речь о Ное, то идет Яфет, три поколения Яфета. Потом, вообще мы же знаем, что родословно идет Иисуса Христа, Сима, да? Но у Яфета три поколения напоминаются. У Хама четыре поколения. Потом идет опять родословие Сима, одного из сынов Ноевых, да? Потом Иоктан упоминается. Потом раз, такая тупиковая ветвь, два поколения Иоктана. Затем, когда доходит до Авраама, у Авраама же был Измаил, да, сын его, два поколения Измаила упоминается. Потом дети Хитуры, тоже два поколения упоминаются. Доходит до Исава, а у Исава упоминается шесть поколений, и потом цари, которые в это время царствовали. Но такая мысль напрашивается, что в книге Паралипоменон в первой главе упоминаются имена до того поколения, сколько они еще Слово Господне хранили. Вот потомки Ноя. До следующего поколения хранили, видать, дети их еще помнили, но потоп был недавно, все. А следующее поколение пошло, оно уже Бога не помнило, Слово Господне не помнило. Все, оно уже в историю не вошло. И так получается, что Бог отметил все имена, которые хранили все-таки Слово Господне. У Исава, у него до шестого поколения дошло, все-таки еще помнили, что они потомки Авраама. А потом и это стерлось, и дальше перечисления нету этих поколений. Ну, я думаю, так получается, книга Библия в данном случае является своего рода книгой жизни. В Откровении мы встречаем, что кто не был записан в книге жизни, и у Бога есть книга жизни, в которую Он записывает имена, которые хранят Слово Господне, которые, значит, через Иисуса Христа приняли это Слово Господне. Поэтому вопрос, наши имена записаны в книге жизни или нет? Там не дела пишутся, там тоже только имена. Точно как в первой книге Паралипоменон. Адам, Сиф, Енос, Кейнан, Малиил. Даже про Ноя тут ничего не написано, подробностей никаких нет. Только идут имена, имена, имена. Теперь дальше идет родословная второй главы. Это сыны Израилевы, носители Слова Господня. То патриархи от Адама до Авраама и его потомков. Теперь идут сыны Израилевы. Значит, сначала предшественники Давида, это потомство Иуды. Потом единокровные Давида, это его братья, сестры. И в третьей главе описываются потомки Давида. Теперь все вокруг Давида. Выделена эта линия Давида. А затем родословие 12 колен народа, который существует во исполнении Слова Господня. Иуда, Симеон. Но я думал сначала, тут подробные родословные. Они тоже не подробные, выхвачены. Но я так пытался проследить. Во-первых, вдруг обрывается на каком-то потомке. Потом какой-то потомок из колена Рувимова там или какого-то, я его не могу найти отца, его нигде нету. Получается, тоже не все тут упоминаются, а у меня складывается впечатление такое, что Бог некоторых особо хотел отметить. И вторая мысль, что, возможно, тут упоминаются только те, которые вернулись из Вавилонского плена, и им нужно было восстанавливать свою родословную. И отчасти она была восстановлена. Не знаю, я иду дальше по этой мысли, что, возможно, как нужно будет к последнему времени, потому что по книге Откровений там по коленам 144 тысячи, все, возможно, надо будет восстанавливать свои родословные по коленам, потому что израильтяне сейчас собрались там. Возможно, им понадобится книга Паралипоменон, когда они будут восстанавливать принадлежность к какому-то колену. И как бы Бог, где лучше всего хранить вот эти родословные? Как в книге Библии. Поэтому они сюда включены, они имеют свою роль, они играют свое значение, для, может быть, для последнего времени. Ну, а мы, когда читаем, ну, я думаю, можно просто бегло просматривать, когда мы дошли до книги Паралипоменон. Но трудно не заметить вот такое, например, вдруг обрывается родословная, и в 4 главе говорится, «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог послал ему, что он просил. Вот такой короткий эпизод, Иавис. Но Бог отметил, что этот человек искал Божьего благословения. И включено. Итак, тут есть такие же эпизоды, когда некоторые там искали пастбище, и по слову Господню нашли пастбище. Итак, вот это родословное идет, значит, до 8 главы. 8 глава стоит несколько особо, потому что там идет родословное Виньямина и царская линия Саула. Вообще, в 8 главе сюда еще входит 9 глава, это тоже в список, в родословную. Это список переселенцев из плена. Вот когда они из плена вернулись, все, которые остались жить в Иерусалиме, они тоже отмечены, потому что это особо важно было, кто будет жить, кто вернулся из плена и кто теперь населяет землю иудейскую. Итак, вот такие некоторые уроки из родословной, Но они, вот эта мысль проходит, да, что Бог наблюдает за историей мира. И всякого человека, который Богу служит, отмечает, помнит. Никто не потерялся у него. А люди, которые не служат Богу, они не имеют роли, не играют значения. И вот в этой оценке Божией они даже не упоминаются. Они не имеют значения. Теперь мы вторую часть книги Паралипоменон будем разбирать. Царство Давида, избранного Богом. Я вообще так считаю, что вот в книге Паралипоменон Бог рассматривает царство Давида, это как царство Божие. А мы завтра будем говорить о Соломоне, то это будет царство Божие в силе. Оно ну, в своем рассвете. Теперь царство Давида. Начинается оно с 10 главы, смерть несоблюдавшего слова Господня, смерть Саула. Вот жизнь Саула не представляет никакого интереса с Божьей точки зрения. Этот человек отступник, поэтому он и не упоминается. Его смерть только представляет интерес, как человека, который не жил по слову Господню. И вот я хотел это прочитать в 10 главе, 13 стих, так и упоминается. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом». Вот оценка его жизни, его смерть, за то, что не соблюл слово Господне. Братья и сестры, и все присутствующие здесь, у нас тоже слово Господне есть. Как мы его соблюдаем? Если человек не соблюдает слово Господне, то его жизнь не представляет в Божьих глазах никакого интереса. Он уйдет из этой жизни и уйдет в смерть, вечную смерть. Потому что его жизнь не представляет никакого интереса. Затем идет воцарение Давида по слову Господню. Да? Бог обещал. И вот эти две главы, 11 и 12, описывают воцарение Давида. В первой описывается, как он воцаряется в Хевроне. Но вы, если помните по книге Царств, он же не сразу воцарился. Он 7 лет только над Иудеей был. Да? В это время сын Саула, Иоафасфей взял власть, Авенир там был участник, да, это все тоже опускается. В книге Паралипоменон об этом ничего не пишется. А сразу пишется, что Давид пришел в Хеврон, пришли его соратники и воцарили его в Хевроне. Понимаете, вот тоже все это в Божьих глазах не имеет роли. Эти люди жили, Авенир, Иоафасфей, они пытались царствовать, да, а в Божьих глазах это все стерто. Не имеет значения. Так что мы можем быть активными людьми, может быть, в политике играть роль человек может, может быть, даже, кажется, для общества живет. Придет время, и Божья оценка будет только, как он относился к Слову Господню. Жил он по Слову Господню или нет? Тот, кто жил, такой Иовис, помолился, и Бог услышал, и в Библии это отмечено. А этот жил, это царь был, это большой политический деятель был. Не играет никакой роли. Он жил не по Слову Господню. В 11 главе описывается взятие города Иерусалима. Ну, это действительно вторая важная мысль. Если царь Давид – это царство Божие, то взятие столицы. И опять идут имена. В 11 главе идут соратники Давида, потом идет дружина Давида и те люди, которые воцарили его в Хевроне. Вообще, герои Давида, опять по именам. Почему опять идет большой список имен? Опять все те люди, которые видели, что Давид – это царь по воле Божией, по слову Господню, все, кто приняли в этом участие, все отмечены поименно. А те, которые вот, не по воле Божией, да, вот Авенир ставил царя Саулова сына, они и не упоминаются, они не играют никакой роли, все, они как бы в Божьих глазах, их жизнь не имеет никакой ценности. Поэтому как важно, подвязаемся ли мы, чтобы жить по слову Господню. Если Бог Давида поставил, и те люди, которые это поняли и приняли в этом участие, поддержали Давида, Бог их все имена отметил, что это люди, они делали, как я хотел, они исполняли мою волю, они помогли исполнить волю Божию. А те, которые противостояли, и все, Иоафасфей, все, их жизнь не имеет никакой ценности. Затем следующий раздел – Бог наблюдает за своими святынями. Мы говорили, что Бог наблюдает за исполнением Словом Господним. Он воцаряет Давида, находятся люди, которые воцаряют. А теперь Бог наблюдает, оказывается, и за теми святыми предметами, которые есть. Я бы сказал, что эту часть можно было бы также назвать, что Давид заботится, чтобы в его царстве святой Бог присутствовал. Первое, что он делает, ковчег, помните, он же, когда после филистимлян находился вне города Иерусалима, где жил Давид, то он пытается его привести. Но так как они сделали не так, как должно, в книге Паралипоменон это подробно объясняется. Они поставили его на повозку, а его надо было носить на плечах, то Бог поразил Озу, который протянул руку, чтобы его поддержать. Опять, как важна вот эта мысль, что святыни, вообще служение Богу должно совершаться точно, как Бог сказал. Вот Бог сказал, что ковчег должен носиться на плечах. Они взяли его, поставили на повозку и поехали. Это не по слову Господне, это нарушение слова Господня. Оза был поражен, они пришли в страх, и ковчег они не повезли. Поэтому все те служения, которые мы совершаем, будь то детская работа, будь то хоровая, будь то пастырская, будь то вечеря Господня, все должно по слову Господню исполняться. Мы должны это слово читать, исследовать и точности исполнять. Бог отмечает, что только те люди угодны Ему, которые точно исполняют слово Господне. А кто легкомысленно, вроде так надо делать, это можно и пойдет так. Братья и сестры, так не пойдет. К служению к Богу надо относиться с большой-большой точностью. Затем описывается победа над филистимлянами по слову Господа. Вообще, эта война освободительная. Филистимляне же в рабстве держали израильтян. Это война, когда все-таки Давид даже освободительную войну не вел самостоятельно. Помните, он вопрошал Господа, и Господь говорил, иди и победишь. И второй раз филистимляне пришли, ему было, что когда услышишь шум по тутовым деревьям идет, значит, Бог идет. Тогда выступай на войну. И Давид, смотрите, он продолжает жить по слову Господню. Он находится в зависимости. Почему Давид отмечен как царь, как человек по воле Божией, угодный Богу? Потому что он жил, стремился исполнять слово Господне. Это у него было в сердце. Затем, когда все-таки Давид хочет, чтобы Бог был с ним, чтобы святость Божия пребывала в его царстве, они переносят ковчег в Иерусалим. И там вот в этой главе, 15 главе, подробно описывается, как они переносят ковчег, как он созывает народ и говорит. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Созвал сынов Аароновых, сынов Левитовых и сказал, вы отвечаете за это, потому что раньше не вы это делали, поэтому и Бог нас взыскал. И когда они все сделали как должно, расставили все, певцов поставили, да, и торжественно внесли ковчег в Иерусалим. Для этого он приготовил ему тоже скинию. 16 глава описывает то словословие, которое было при ковчеге. Расставлены были хористы. Вообще в 16 главе описывается прекрасный псалом, который так и написано. Первый раз Давид дал во имя Божие. Вообще это псалом прекрасный. Он возвеличивает Бога, прославляет. Сердце Давида видно, как он благоговейно, с какой радостью он славит Бога. И его душа возвеличивает его. Затем были принесены всесожжения, и ковчег был установлен. В 17 главе описывается, что на этом Давид не может остановиться. Ковчег он привез, но он говорит, как же, ковчег находится в шатрах. Я себе дом построил, а ковчег Бога моего находится в шатрах. И он тогда хотел построить храм, дом Божий, каменный дом Божий. Но пророк Нафан говорит ему, что ты строить не будешь, будет строить твой сын. Ты пролил много крови. А сын твой будет человек мирный. И ему, значит, я благоволю. И он там не только об этом говорит. Он говорит о том, что я сына твоего, если он будет хранить и ходить по слову Господне, то я утвержу его царство навеки. Помните, Давид был очень растроган таким словом Господним. Он же пришел и стал молиться. Господи, это совсем по-человечески ты поступил со мною. Ты даже мне вдаль показал все, что будет. Он был глубоко тронут такой нежной заботой Божьей. А почему Бог так благоволит Давиду? Потому что Давид искренне любит Бога. Давид хочет, чтобы Бог жил в народе Божьем, чтобы Бог был с ними и старается исполнять слово Господне. И Бог в ответ на это благословляет. Я думаю, это тема книги Паралипоменон. Чтобы мы тоже любили Бога, чтобы мы в своей любви к Богу стремились жить по слову Его. 18 и 20 главе описываются победы Давида. Если те, вот победа в 14 главе, это освободительная война, то в 18 и 20 главе это завоевательные войны. Ну, они как завоевательные? Это расширение царства, покорение этих народов, подчинение. Вообще там очень блистательные победы описаны. По 20 тысяч войска были побеждены. И царство Давида вот после этих побед, оно занимало большую территорию, это было действительно теперь великое царство. Теперь последняя часть. Бог наблюдает за внутренними побуждениями людей. Вот смотрите, Бог смотрит, чтобы слово его исполнилось. Бог смотрит за предметами, которые святые есть. Бог наблюдает за окружающими народами. Бог наблюдает и внутреннее сердце человека. Какой мотив у него, какое побуждение. Но здесь первое начинается словом Господа указано место милости, место для храма. Это история с переписью. В тот раз я немножко объяснял, потому что для меня это была загадка. В книге Царств там сказано, что Господь прогневался на Израиля и возбудил Давида исчислить народ. А в книге Паралипоменон написано: «Восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление Израиля». Как понять? Там вроде Бог, тут вроде Давид. И вообще, в чем грех Давида? Почему Бог так отнесся, он же ему наказание предложил, и 70 тысяч людей погибло. Почему Бог так против переписи был? Моисей исчислял народ по повелению Божью, да? А Давид захотел исчислить, Бог на него прогневался и даже его наказал. Но так вот можно понять, что дело в том, что мы в тот раз отчасти говорили об этом. Между Израилем было напряжение, между 10 коленами, которые никак не хотели принимать Давида как царя, которого поставил Бог. И у них вот постоянно было напряжение. Даже во время царства Давида дважды 10 колен отпадали. Один раз с сыном Саулом и Фосфеем, а второй раз, когда Авессалом отпал. Опять 10 колен. Вот натура человеческая, особенно это в 10 коленах, им не нравился человек по воле Божьей. Они хотели что-то другое. И вот это напряжение было между иудеями, преданными Давида, и 10 коленами. А враг-то он старается разрушить, он старается проникнуть в народ Божий. И он, воспользовавшись вот этим напряжением, возбудил Давида исчислить народ израильский. У Давида была такая мысль: сколько же израильтян, которые ненадежны, и сколько у меня иудеев, которые мне преданы. И когда он посчитал, то оказалось число довольно-таки, Израиля намного превышало число, на которое он надеялся. И поэтому у него сердце дрогнуло, когда он посчитал. 1 100 000 воинов израильских и всего 470 воинов иудейских. На него сам напал страх. Дело в том, что Иав – это был человек-политик. Он вообще понимал в политике. И он тоже знал, что такое напряжение существует. И поэтому он думал: сейчас начнем исчислять, и мы можем обострить ситуацию. Особенно, если мы начнем сейчас исчислять колено Виньяминова. Это же те, которые, значит, царственное колено Саулова. И он, помните, пошел считать, а колено Виньяминова даже не посчитал. Пришел и докладывает ему. И он же отговаривал Давида: не надо исчислять народ, неподходящее время. Бог тебе дал, они все твои подданные и достаточно. Но Давид настоял на своем, и поэтому, когда сердце его дрогнуло, он увидел всю обстановку, и Бог начал поражение. И предложил ему 3 года голода, 3 месяца бегать от врагов или 3 дня язва. Но Давид тогда говорит: пусть лучше в руки Божьи попаду. Я тоже думаю, что не просто так люди гибли, 70 тысяч людей погибло. Это тоже Божий суд был именно над теми людьми, которые противились царству Давида. Хотя Давид молится: я согрешил, причем здесь овцы. Да овцы тоже причем. Я думаю, никогда поражение в народе не было случайным. Никогда израильский народ поражение было в пустыне за какие-то грехи. Не так же и здесь. Это не случайные люди погибали. Это люди, которые были виновны в этом напряжении, которое существовало. Но это все-таки было бедствие. И сам Бог увидел, что бедствие большое. И ангел, когда над Иерусалимом был, то над гумном Орны, да, Орна, у него гумно было, и он увидел ангел, который стоит над ним. И Давид спешит как бы остановить это поражение. Он строит жертвенник. Я вообще хотел обратить внимание, когда он предлагает ему купить, ну, поставить жертвенник, чтобы остановить поражение Божие, Орна говорит: да бери и землю, и бери, и ставь жертвенник, и бери, и моих волов, все, бери, только надо поражение остановить. Посмотрите, как Давид говорит Орне: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. Вы поняли, мне кажется, вот Давид здесь выразил вообще принцип жертвоприношения. Не надо чужого жертвовать. Не надо жертвовать даром то, что тебе досталось. Жертва, она должна быть то, что тебе трудно досталось. То, что лично твое. То, что ты отрываешь от себя. Это будет истинная жертва. А эта жертва, она не будет ценной, если мы жертвуем чужим, жертвуем то, что нам никакой ценности не представляет. И Бог тогда ее не принимает. Поэтому у Давида хорошее понимание есть. Я не стану приносить твоей собственности. И не буду приносить во всесожжение взятого даром. Вообще, это место, которым милость Бог явил Израилю, и приостановилось поражение, потом на этом месте будет построен храм. И вообще так по истории выходит, что это была и та гора Мория, где когда-то был принесен Исаак в жертву Авраама. И теперь вот на этом месте тоже Бог еще раз показал милость, наказание Божие прекратилось. Ну а затем идет уже Давиду строить храм не разрешено, но он так любит Бога, он так хочет ему послужить, он тогда заготавливает очень много материалов. Все для того, чтобы храм был построен. Больше того, он уже заранее распределяет служение левитов. Он расставляет их, кто чем должен заниматься, кто музыкой заниматься должен, кто должен к святых совершать служение, потому что теперь больше не надо скинию носить, кто за хлебами предложения. В общем, он всем раздал свою работу. Затем в 24 главе идет распределение священников. Он посчитал всех священников, которые по семействам, и оказалось их 24 семейства. И он по жребию распределил, что каждый месяц будет своя череда, и каждый должен совершать служение. Вообще, когда мы книгу Откровения разбираем, там, помните, есть такое описание, что перед престолом 24 старца, которые поклоняются ему. И вопрос, кто эти 24 старца? Мне кажется, вот книга Паралипоменон открывает, вообще здесь 24 три раза встречается. 24 череды священников, потом по отделениям распределен народ, там по 24 тысячи, и еще раз 24. Я думаю, что вообще это представительство от народа Божия, полное представительство. Не 12, а 24. Поэтому 24 старца, которые перед престолом Божиим находятся там, это представительство церкви. Притом не только церкви, а всего народа Божьего. Ветхозаветнего народа Божьего, 12 представителей, видимо, и 12 представителей от церкви. Так что вот в книге Паралипоменон нам как бы открывает будущее, или объясняет нам книгу Откровения. Затем в 25 главе идет распределение певцов и музыкантов. Тоже были все поставлены. Вообще мне интересно было, что семейство сыновья Имана, прозорливого царского, по словам Божьим, они должны были поставлены быть тоже для служения. У него было 14 сыновей и 3 дочери. И все они под руководством отца своего пели в Доме Господнем с кивалами, псалтирями, цитрами в служении в Доме Божьем. Бог целую семью избрал, которая все дети славили Бога или совершали служение. Дело в том, что это пение было не только для того, когда люди придут. Пение должно быть Богу воспеваться, поэтому оно воспевалось, когда людей никого нету. В храме должно было звучать пение, должно прославление Бога быть. Иногда собрание у нас, и некоторые даже воспринимают, люди у вас как концерт, вроде все вот играют, поют, как будто для людей. Не для людей мы должны петь и играть, мы должны это делать во славу Божию. Это вот Давид пример такой дал. Затем идет распределение привратников. Вообще это уже идет организация правительства. 27 глава. Привратники – это сторожа, которые должны были расставлены у всех ворот. И правительство. Он разделил, значит, на 12 частей свой народ. Каждый месяц был свой ответственный, у которого было 20 4000 подчиненных, они должны были доставлять, видать, продукты, все. И все, кто отвечал за сельское хозяйство, за скот, все-все перечислены по именам. В общем, все его министры и все. Вообще, в Царстве Божьем, которое вот во время Давида, посмотрите, все правители, все соправители, все участники, они тоже поименно отмечены. Ну и последние две главы описывается прощание и смерть Давида. Слово Господне должно исполниться. Вообще, эти главы очень трогательные. Давид последние свои дни, он сильно переживает, как будет построен дом Господень. Он созывает народ, говорит, мой сын Соломон, малолетний сын, он еще не способен, а дом, который надо построить, дом должен быть великолепный. Поэтому он призывает народ, чтобы они все поддержали Соломона. Он уже, оказывается, чертежи нарисовал, притвора, все у него в планах уже было. Потом он все свои пожертвования, которые он приготовил. Потом он говорит, теперь уже старый, слабый он уже, и он говорит, что у меня есть еще личное сокровище, и я его тоже посвящаю. И когда он посвятил свое личное сокровище, то израильский народ, видя расположение Давида, тоже начали жертвовать. И вот это все, в общем, Соломону, когда строить начал, у него уже все было готово, чертежи были, сокровища были собраны, материалы были собраны, драгоценные, все-все, очень много уже было приготовлено, можно сказать, на готовое. Теперь, воцарение Соломона, это тоже было по слову Господне. Это, здесь не описывается той возни, которая была в книге Царств описана вокруг, там Адония пытался воцариться, все. Здесь в книге Паралипоменон это не упоминается. Здесь все хорошо. Давид, состарившись, ставит Соломона на царство. Он его ставит верховным правителем. Интересное тут выражение. Соломона, сына Давидова, помазали пред Господом в правителя верховного. Он действительно, он не является царем, царь Бог остается, а Соломон и Давид – это правители верховные, которые должны исполнять волю Божию. Ну и я думаю, что вот это я хотел прочитать. Как Давид, когда все пожертвовал, и когда народ пожертвовал, он был настолько тронут, и он молится. Я читаю в 29 главе с 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство». Вот истинный царь. «И Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Вот истинный царь в Царстве Божьем, он сознает, что царем настоящим является Бог. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Он тоже понимает, все, что у меня есть, это же я от Тебя получил. И все, что я от Тебя получил, я Тебе возвращаю это. Понимаете, тогда кажется, и жертва-то не жертва. Это же все от Бога дал мне, я только Тебе отдаю. «Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Это говорит 80-летний старый человек, царь Израилев. Он говорит, странники мы и пришельцы. Он понимает, что его дни кончины подошли. «Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое». Это все Твое. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Посмотрите, как у него понимание. Говорит, «Господи, Ты любишь чистосердечие, но я от чистого сердца это сделал. И народ Твой», вот посмотрите, он не называет «мой народ», он все время подчеркивает «твой народ», тоже с радостью это сделал. «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мысли сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе». И теперь он молится, он видит такое хорошее расположение сердца. «Господи, сохрани это расположение сердца и направь сердце их к Тебе». Если бы этот народ действительно держался бы, если бы он не отступил, да, как было бы все чудесно. Но Давид тоже отчасти видел, что есть очень большая опасность. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И, в общем, они еще 3 дня праздновали, был большой праздник, и все разошлись. Соломон воцарился, а Давид, написано, умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И заканчивается, что все, что он делал, еще описано в книге «Царств». Значит, автор ссылается, что вы знакомы с его жизнью и историей. Итак, мы просмотрели книгу «Паралипоменон». Я напомню, главная тема – Бог наблюдает за всеми событиями, за людьми, и все исполняется по Слову Господню. То, что Бог сказал, то будет, и никто не отменит. Мы сейчас в нашей церкви разбираем книгу «Откровения». И еще раз, и еще раз. Вот действительно, сколько событий, которые через тысячелетия исполняются. Ну вот с Израилем то, что происходит, то, что сегодня Европа объединяется, то, что обольщение какое-то идет. Все, что сказал Бог, то сделается по Слову Господню. Эта книга призывает нас, что Слово Господне, оно твердо, на него мы можем положиться. Но она и призывает нас, чтобы мы это Слово Господне и исполняли в точности. Эта книга призывает, что те люди, которые живут по Слову Господне и стремятся жить, они будут отмечены у Бога. Никто не будет упущен. Но люди, которые не стремятся жить по Слову Господне, у них нет надежды. Эта жизнь в очах Божьих не имеет никакой ценности. Вы можете быть добрыми людьми, вы можете делать другим добро. Но если вы не живете по Слову Господню, ну хотя отчасти делать добро – это и есть по Слову Господню, но если это не является целью, точностью исполнить Слово Господне, то наша жизнь, она не будет в очах Божьих иметь ценность. Итак, мы сейчас будем заканчивать, молиться будем. Я еще раз хочу напомнить, что только по Слову Господню. И проходят века. То, что Бог наметил от Адама, он все равно осуществит. Будет тысячелетнее царство. Царство не получилось с Давидом, Соломоном, но оно будет. Будет царство Христово. Будет царство Христово на земле. Бог то, что сказал, то исполнит. Не может такого быть, чтобы слово Господне не исполнилось. И книга «Паралипоменон» и первая, и вторая говорят о важности, о ценности слова Господня, что оно исполнится. Ну, теперь я предлагаю помолиться. У кого есть желание на сердце помолиться Господу, будем молиться. Будем молиться о том, чтобы исполнять нам Слово Господне.
Oh,